Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Начинается моя программа «В рабочий полдень». Это такой дневной выпуск новостей. Присоединяйтесь, пожалуйста. Добро пожаловать. Спасибо, что поддерживаете наш канал. Я вот вижу здесь вы привет. Пламенный привет из Петербурга. Москва ждет. Всех приветствую. А что Москва ждет, между прочим? Как в Москве? Вы же говорите, что там у вас все забанили, что там катастрофа, что там все невозможно. Так возможно или невозможно вот принимать, да? Там же уже теперь ничего не работает. Между прочим, работает всякие WhatsApp, вот это вот. Напишите, пожалуйста, вот Москва, Петербург. Не только ж мне у Каприса спрашивать, да? У Вани Каприса. Днепро, Радва. Большой привет из солнечного Кишинева. Знаете, Кишинев действительно солнечный. Просто когда я говорю про... вспоминаю Советский Союз, там обязательно вот эти вот республики, их столицы, обязательно были солнечные. Солнечные, все там солнечное и так далее, да. Потом началась перестройка, и появилось узбекское дело и так далее. Господи, боже мой. Чего только не было в этом Советском Союзе. Замечательно. Значит, послушайте меня. Должен вам сказать, что, вот если так говорить честно, а вы знаете, я честен с вами и не высасываю новости из пальца. Честно говоря, вот таких особых каких-то новостей нет. Почему? Потому что все как-то вот сжались, понимаете, после Лаврова, то, чем мы вчера занимались, после, так сказать, такого гордого молчания Путина, после непонятного заявления Дональда Трампа, который то ли грозит, то ли, ну, в общем, непонятно, то ли воздух нагревает. Думаю, больше второе, потому что поставить на место Путина и одновременно не желать войны. Между прочим, я хочу вам сказать, что я посвятил сегодняшнее утро, чтобы вам было интересно, а я стараюсь это сделать, некоторым материалам, так сказать, ну, вот что делать Трампу? Можно ли как-то войти в воду, не замочив ног? Ну, давайте вот что, начнем как бы с конца. Давайте начнем с Пастухова. Значит, все пытаются осмыслить вот эту вот ситуацию, когда все зависло. А сейчас все зависло. Мы все ждем какого-то прорыва, посмотрим. Значит, что пишет Пастухов? В первом случае, значит, смотрите, тут важно вот что понять. Пастухов описывает ситуацию, когда... Эти сказали, эти сделали заявление, и все стоят. По-моему, это называется положение рис такое, да? В первом случае в Кремле осознают стратегическую тупиковость ситуации, в которую завел страну режим, и начинают искать комфортный для себя выход из войны. Во втором случае в Кремле не происходит никаких переоценок стратегии, но идет активный поиск тактических приемов и уловок, позволяющий эффективно довести первоначальный план войны до конца и достигнут ранее намеченные цели. Понимаете, то есть никакого нет движения. То есть, вот понимаете, вот это вот совершенно поразительно, это одна из величайших загадок, которые, наверное, лет через 50, когда нас уже не будет, и когда история отстоится, если можно так сказать, будут просить за тавтологию историки изучать. Вы знаете знаменитую фразу, кому только ее не приписывают, невозможно достичь какого-то нового результата, повторяя все тот же процесс. Также, ну, там, типа опытов химических, понимаете, или физических. И вот абсолютно правильно, на мой взгляд, пишет Пастухов вот именно об этом, что, о, начинается, всех категорически приветствую, мне кажется, новостей не будет до встречи Путина с председателем Си и Моди. Ну, не знаю, Мишенька, это Миша Швец. Привет, спасибо тебе. Ты, как всегда, верен каналу, верен нам. Щедро неуемно. Щедро не... Что здесь, я не понимаю, 500 евро? А, нет, 5 евро. Не-не-не, 500. Это 500 евро, Миша, это 500 евро. Просто я старенький, у меня глаза плохо работают. И вот, понимаете, вот это вот желание... Я все время вспоминаю фразу одну, я ее часто цитирую. Вы помните, когда-то была такая кинокомедия, которую поставил Юлик Гусман. Она была действительно очень талантливая, хорошая такая советская кинокомедия, ну, телевизионный фильм. Назывался «Не бойся, я с тобой». Там Палат Бюльбюль-Оглы играл главную роль, он молодой был и так далее. И там, ну, естественно, любовная история в Азербайджане и так далее. И там есть песня отца невесты. И этот отец невесты поет такую фразу. «Как бы сделать все по-новому, чтобы оставалось все по-старому?» Вот это вот девиз Путина. И вот об этом пишет Пастухов. Понимаете? Венедиктов когда-то, когда он еще... общался с Путиным, это было очень-очень-очень давно. Все как-то представляют себе, что они там чуть ли не каждый день водку пили. Он даже с Песковым каждый день вискарь не пил. А с Путиным он разговаривал там 3-4 раза всего, потому что Путин им забавлялся. Он Венедиктовым забавлялся. Он садился и на пресс-конференции, он их тогда вел и говорил, а где вот этот потлатый? Я бы за потлатый ему морду набил, но чего поделать, если это говорит целый президент целой страны. Так он, Венедиктов, очень точно описывал психологию, или я не знаю, даже он, по-моему, с какой-то фразы сказал это. Это звучало так. То есть психология Путина такая. Вот если это 5 раз работало, то почему оно не сработает в 6-й раз? Понимаете? Экстраполируя это на войну, получается так. Вот сейчас идет война. Вот до этого как-то, ну, она, конечно, изменилась, война. Она тяжелела, она стала неуспешной. Все вот это вот, понимаете, да? То есть как вот не дошли до Киева, так теперь вот за год проходит один метр. Понимаете? Но война-то идет. Это не важно, что по 1000 человек гибнут россиян. Важно, что Украина обескровливается. И что там... помощь, она вот... То есть, другими словами, вот с одной стороны, Путину сложно. Вдумайтесь. С одной стороны, идет война, ее надо продолжать, чтобы Украина все время была в тонусе, если можно так сказать. Вон сегодня, я вам потом покажу, они то ли Покровск, то ли Константиновку, они просто жахнули по ней так, что там мокрого места не осталось. Ничего, понимаете? Значит, это одна история. Вторая история. Ну, страна немножко стагнирует, Россия. Украина полностью, вы, наверное, смотрели Ивана Яковину, он вообще гордый, я гордый. Украинцы просто грохнули все устройства газопровода «Дружба». И замечательный Орбан, у которого особое мнение по Украине, он остался с особым мнением, с трубой в заднице, потому что газа у него нет. Не знаю, где он будет теперь брать газ. Ну, Фица немножко жалко, потому что с Фицем может договориться, но вот с этим чмуром договориться сложно. Вы знаете, что они с Фицем написали письмо и в ООН, и в Европейское сообщество, что Украина занимается террором. Да-да, Украина занимается террором. Совершенно верно. Вот она террором и занимается. Зато Россия террором не занимается. Вы знаете, вчера президент Венгрии выразил соболезнования погибшим от российской ракеты, а после этого вычеркнули слово «российское». Ну, просто на нас сверху упало откуда-то, да и все. Вот, поэтому вот такая вот какая-то история. И, значит, вот это вот какая-то вторая сторона. Стагнирует собственная страна. Третья сторона – это Трамп, который, понимаете, ну как-то надо его все время обманывать, все время дурить для того, чтобы, ну, чтобы как-то он действительно вдруг не разозлился, а то как-то миротворец, но, понимаете, как, ну, любой человек имеет какой-то предел, да, нефтепровод «Дружба», да, Анатолий, любой человек имеет предел чего-то там. Правда, мне кажется, что у Трампа никакого предела нет, о него можно ноги вытирать сколько угодно, но чужая душа потемки, мы влезть туда не можем, поэтому мы не знаем, чего он там будет, значит, как он будет на это дело реагировать. И вчерашний пост, что вот это вот дальнобойные ракеты, вот, вот это вот как, какие-то странные намеки, ожидайте каких-то анонсов. Никаких анонсов, естественно, нет, ничего нет. Но это Трамп, ну вот есть такая данность, понимаете, как ветер, как солнце, как первая любовь, понимаете, вот такой вот человек. Так вот, Пастухов пишет ровно об этом. Вот это вот такое балансирование у Путина, как бы вести дальше войну, причем дело тут уже не в территориях, дело уже в принципе. Мне кажется, что уже у Путина нет вопросов в территориях. Он понимает, что он не захватит город Одессу. Вот как-то вот так вот не получится, понимаете? Но дело уже принципа. Почему? Потому что другой тезис, который сказал Венедиктов, и который абсолютно был правильный, который подтвердился 100 000 раз в этой нашей нелегкой жизни с Владимиром Владимировичем Путиным, который звучит следующим образом. Он никогда ничего не делает под давлением. И вот эти вот 3 дня его бешеной атаки на Украину, это ровно потому, что он воспринимал вот эту сходку в Белом доме как давление. Они там собрались меня учить жизни и склонять меня к чему-то. Я не покоренный, я не склоняюсь. Поэтому получи фашист гранату, имеется в виду украинский фашист, понимаете? Поэтому такая вот история. И вот это вот еще, знаете... Он ведь, Путин очень закомплексованный человек. И беда вот в том, что россияне стали жертвой его комплексов. Сегодня Натали пишет. Спасибо, кстати, Натали, что вы там исправили свой ник. Мне очень... Вы пишете вот что. Сегодня в 19.00 Трамп обещает сделать заявление по Украине. В 19 по какому? Вы же, по-моему, в Америке или где вы? Ну, послушайте, ну, какое заявление по Украине? Ну, вот, понимаете, давайте, сейчас я буду дальше читать, просто, как это говорят, не смешите, мужчина, не смешите меня. Какое заявление по Украине? Заявление. Какое заявление? Вот что может быть в заявлении? Попробуйте нафантазировать, что может быть в заявлении по Украине. В какое заявление? Может быть только одно. Мы тут решили, что Украина вступает в НАТО. Будет это заявление? Не будет. Все остальные заявления до задницы. Извините меня. Ну вы же прекрасно понимаете. Мы завалим Украину. Да завали сначала, завали, завали оружием. Где это оружие? Где? Где дальнобойные вот эти ОСАМ, где вот эти вот трайденты? Где вот это вот? Заявление по Украине. Ай-яй-яй. Вы знаете, я все время говорю одну и ту же украинскую поговорку. Кто всрався, невістка. Вот это вот будет и сегодня. Все эти заявления до одного места, потому что нет дела, а заявление, ну, на заявление он мастак, тем более заявление. Господи, боже мой, читаю дальше. Значит, пишет Пастухов, активный поиск тактических приемов и уловок, позволяющих эффективно довести первоначальный план войны до конца. Тут я не совсем понимаю, до какого до конца. Что такое до конца? Какой конец-то? В первом случае дипломатические усилия – это самостоятельный второй фронт, на котором Путин предлагает капитализировать войну, откэшиться хотя бы в виде признания Крыма российским и закрепления за собой де-факто Донбасса и сухопутного коридора в тот же Крым. И выйти из этого опасного бизнеса. Во втором, дипломатия играет роль отвлекающего маневра в рамках большой войны. Вот здесь написано, что есть продолжение. Сейчас. Да, господи, и сразу миллион баннеров. Я уверен, пишет Пастухов, что в Кремле есть сторонники как первого, так и второго подходов, которые вдувают Путину в уши свои нарративы. В голову Путина не влезешь, и поэтому достоверно сказать, к какому из них он лично склоняется, я не берусь. Но есть индикатор, от которого может сильно зависеть, на какую чашу весов он в конечном счете бросит свою личную решающую гирьку. Таким индикатором является, на мой взгляд, персональное истинное отношение Путина к Трампу и его оценка Трампа. Тут возможны варианты, как говорится. Одно дело, если Путин рассматривает Трампа как полезный бульдозер, с помощью которого можно снести ненавистные Кремлю неволиберальные нарративы и сформировать в Европе новый священный союз. Ну, имеется в виду правых. Совсем другое дело, если Трампа рассматривают в Кремле как полезного идиота. Нельзя исключить, и для этого существует немало индикаторов, что никакого искреннего доверия к Трампу в Кремле не испытывают. Более того, оценивая тенденции развития внутриполитической ситуации в США, не очень верит в его перспективы, делая традиционную ставку на гражданский конфликт и грядущий хаос. В этом случае Трамп с его метаниями переходит в представление Кремля из разряда политических тяжеловесов в разряд тех самых полезных идиотов, которые так любили на заре советской власти большевики, с которыми с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Для меня лично второй случай представляется крайне взрывоопасным, так как рано или поздно это истинное отношение вылезет наружу и создаст конфликт такого уровня, который, несмотря на весь наш богатый опыт последних лет, нам даже и не снится. Мыльный пузырь спецдипломатии лопнет в одночасье, и даже хуже того, в этот момент выяснится, что он был совсем не мыльный. Амбре от этой всей истории с челночными визитами Уиткофа, пионерским энтузиазмом Дмитриева будет таким, что нам лучше бы пока верить в первую версию, что все это делается искренне в расчете на полезное сотрудничество с Трампом. И тем не менее, пока нам это достоверно знать не дано, и раньше, чем мы увидим согласованный между Путиным и Зеленским документ, мы ничего толком не поймем. Но самое главное, что Трамп до последнего момента не поймет, кто он в глазах Кремля, полезный бульдозер или все-таки полезный идиот. Ну, может быть, ему и не надо как бы особенно понимать. Ему надо чего-то делать. Ну, вот, например, вот это заявление сегодня, может, как, что-то дать, какие-то там ракеты, что-то такое. Кто его знает, да? Идем дальше. Это статья Wall Street Journal. Я не знаю, хватит ли у меня на все сил, но фрагмент прочитаю. Недавний оптимизм угас, и Трамп ищет новые ответы. Президент Трамп хвастался быстрым заключением мирного соглашения, которое положит конец кровопролитию в Украине. В четверг он уже заявил, что у Киева нет шанса выиграть войну без новых атак на Россию. Это как великолепная спортивная команда, которая имеет фантастическую оборону, но не может играть в нападении, написал Трамп. Ну вот это вот его заявление, типа того, что мы типа дадим что-то такое дадим. Его разворот подчеркнул угасающий оптимизм в отношении последних усилий Трампа по прекращению войны. Надежды Трампа на встречу с президентом России Путиным, президентом Украины Зеленским для выработки мирного соглашения не оправдались. Не удалось реализовать его запасной план, предполагавший встречу Путина и Зеленского для обсуждения вопроса прекращения войны. Американские и европейские официальные лица все еще идут переговоры о составе миротворческих сил, которые должны будут сдерживать будущее нападение России на Украину. Однако эта идея была быстро отвергнута Кремлем. Ну, вы знаете, вот это вот заявление Лаврова. Поскольку большая часть его планов остается нереализованной, Трамп сталкивается с неопределенностью, которая преследует его последние 7 месяцев. Насколько он готов оказать давление на Путина и как далеко готов зайти в поддержке Зеленского. С положительной стороны, люди теперь говорят о реальных вещах, о которых не говорили несколько месяцев назад. Мы говорим о гарантиях безопасности, о том, как решать территориальные вопросы, сказал Томас Грэм, бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности по вопросам России. Все бывшие, он всех уволил. Совершенно очевидно, что президент не понимал сложности стоящих перед ним проблем и склонен был благосклонно воспринимать некоторые высказывания Путина. Трамп, похоже, признал, что мир не стал ближе в своем посте в Truth Social в четверг, который, по всей видимости, был направлен на то, чтобы подтолкнуть Украину к активации военных действий, не упомянул о своих миротворческих усилиях. Трамп стремится к быстрому окончанию конфликта. Путин играет в долгую, рассчитывая, что Россия сможет постепенно улучшить свои позиции на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, даже если это будет стоить тысячи жизней с обеих сторон. Это, значит, сообщение. Вот все пытаются понять, что он имел в виду вот в этом сообщении в Truth Social, где он сказал про спортсменов и так далее. Сообщение президента в Truth Social, в котором он советует Украине нанести удары по российской территории, может быть попыткой вернуть себе рычаги влияния, поскольку дипломатия, по всей видимости, затягивается, считают аналитики. Это говорит о том, что он понимает, давление на Россию было самым вопиющим отсутствующим звеном в его так называемой стратегии, сказал бывший посол США в России и НАТО Вершбоу. Трамп не предоставил Украине ракеты дальнего действия, не санкционировал отправку дополнительного оружия из запасов США. Вместо этого администрация Трампа разработала механизм, через который США будут продавать оружие и так далее, и так далее. Ну, в общем, Трамп лишь распорядился вместо жестких санкций ввести пошлину на Индию за импорт российской нефти. Ну и читаю финал. Трамп пытается найти оправдание тому неоспоримому факту, что Москва в очередной раз его обманула. Если бы он это понимал. Светлана Баскина. Это не у Пастухова много слов. Это я читаю уже другую статью. Что-то у Пастухова много слов. Это у вас много слов. Чем вы слушаете, Светлана Баскина? Обожаю такие посты. Сразу хочется забанить. Но я не баню. Я мирный. Я Роберту обещал не банить. Банят исключительно наши ребята в чате. Они оценят. Потому что я человек эмоциональный. Я когда вижу вот такое, читаю, то сразу хочется размахнись рука. Как? Раззудись плечо, размахнись рука. Трамп пытается найти оправдание тому неоспоримому факту, что Москва в очередной раз его обманула, удержав от тех мер. О, Бахман, козочка моя, как всегда. Бахман Татьяна. Ну что, сделаем пятницу веселой? Да, да, спасибо. Удержав от тех мер, которые действительно могли бы заставить Кремль пойти на уступки, да и то не сразу. Именно поэтому в соцсетях наблюдается истерика Трампа. Сначала он утверждает, что Украина заведомо проиграла войну, а Россия всегда войны выигрывала, хотя последнее утверждение есть глупость, проистекающая из недостатка образования Трампа и его окружения. Затем Трамп вдруг заговорил об ударах по России, и здесь он ближе к истине. Заставить Кремль прекратить войну могут только по-настоящему убойные санкции, а также единый военный фронт Запада и Украины. То есть, как минимум, массированные поставки ударного дальнобойного вооружения. Ну да, да, если бы только, ну, я был бы рад, я был бы счастлив. Вы же понимаете как, почему бы, да? Значит так, теперь давайте посмотрим некоторые вещи, значит, которые произошли. Россия несколько часов обстреливала Константиновку, горели дома, один человек ранен. Ну, судя по фотографиям, я не понимаю, где все были люди, потому что дома сравнялись с землей, дым идет отовсюду, просто какие-то руины. Словакия и Венгрия, как я уже говорил вам, пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу «Дружба». Да, на удары, да, да, но Украина тут ни при чем. Нет, 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 нет. Кто-то мешает Украине движение в Европу. А в ответ, наверное, кто-то обиделся и бьет, черт побери, по вот этому вот, значит, по нефтепроводу «Дружба». Да. Румыния неожиданно. Гарантия безопасности для Украины. Румыния готова предоставить НАТО свои военные базы. Ну, как член НАТО, почему бы ей не предоставить свои военные базы? Сиярта снова жалуется, что нефтепровод «Дружба» не работает. Третий раз заявил об атаке на нефтепровод «Дружба», в результате чего поставки российской нефти в его страну остановились. Подвергся нападению. Это очередное нападение на энергетическую безопасность нашей страны. Вот знаете, как интересно? Когда Сиарта говорит «энергетическая безопасность его страны», мне хочется спросить, как насчет просто безопасности Украины. А вы знаете, между прочим, вот Яковина объяснил, я же не очень разбираюсь в этих нефтяных вопросах, Некрутихин, к сожалению, он объяснил, что вот этот хаб, по которому ударили, это не просто хаб нефтепровода «Дружба». Там идет три ветки, короче говоря, значит, вот эти ветки, одна из них вот идет там на Венгрию и так далее, вот туда, вот десерта жалуется, а одна ветка идет на север, где заправляются вот эти вот, так сказать, нелегальные суда, которые, в общем, там, где нефть продается. Короче говоря, грохнули, я уверен, что будут продолжать бить. Только они будут что-то делать, восстанавливать, они будут бить. Значит, Сиарта после этого намекнул на возможность прекращения поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе. Европейская комиссия, в свою очередь, заявила, что украинская атака нефтепровод «Дружба» не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева. В общем, короче говоря, понимаете, как ни крути, вот есть, наверное, вот такая вот великая загадка. Почему соседи всегда враги? Вот почему мы не ссоримся с какими-то жителями нашего дома, вот соседи по лестничной площадке обязательно наши враги. Хотя, ну, не всегда, но тем не менее. В общем, такая великая загадка. И Венгрия, конечно, я вот же был сейчас проездом в Венгрии, венгерские бани, вот эти вот, я это самое, все, ходит народ такой, и у них такие вот скоты, руководители. Ну, что сказать. Морской дрон Главного управления разведки. Это очень смешная и интересная история. Главное управление разведки сообщило об уничтожении 5 элитных российских водолазов. Почему элитных? Ну, неважно. В бухте Новороссийска, которые пытались поднять неуправляемый украинский морской беспилотник из бухты для исследования. Летний грохот в Новороссийске. Во время операции в Черном море один из ударных морских дронов прорвался к бухте Новороссийской, где государство, агрессор Россия, хранит остатки крупных кораблей. Сообщается, что из-за действий средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления, начал дрейфовать. Его российское командование приказало поднять из бухты для исследования. Значит, для выполнения задания отправили группу из 5 водолазов-разведчиков из подразделения диверсионных подводных сил и средств, на обеспечение которого лучшим оснащением выделяют значительные ресурсы. Во время манипуляций с украинским морским дроном он взорвался, в результате чего все 5 российских водолазов были уничтожены. Среди личного состава российского флота, базирующегося в Новороссийске, звучит острое недовольство бессмысленным местным приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы. Ай-яй-яй! Они недовольны! Недовольны они. Ну вот встаньте на колени и молитесь перед Путиным и просите: Путин, помоги, Путин. Замечательно. Я считаю, что замечательно. Смешное сообщение. Ермак предложил реформировать офис президента. Зеленский поддержал. Это, знаете, я когда приехал в Украину и стал работать, я узнал такое выражение: «бджолы против меду», то есть «пчелы против меда». Ну вот вы понимаете, глава офиса президента Ермак предлагает реформировать офис президента. Наверное, убрать свою должность или что, трудно даже себе представить. США приостановили обмен разведданными о российско-украинских переговорах с ближайшими союзниками. А в Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара. Да, идем дальше. Вчера было сообщение, вы знаете, украинские беспилотники вывели из строя 15% нефтедобывающих заводов в Российской Федерации. И вот сообщение для такое, ну, так сказать, от Гугла. Это важное сообщение, я считаю. Значит, сейчас украинский, нет, сейчас я переведу, потому что это важно. Так. Google объявила о масштабном расширении искусственного интеллекта в поиске. Теперь он станет доступен более чем в 180 странах, среди которых есть и Украина. Раньше функция работала только в США, Великобритании и Индии. Пока поддерживается только английский, но добавят другие языки. Вот этот искусственный интеллект в Гугле, режим поиска с использованием генеративного искусственного интеллекта. Он формирует обобщенные ответы на сложные запросы, подбирает данные из разных источников и может действовать как интерактивный помощник, выполняя часть действий. Ну, в общем, расширяется. Google делает это, и это совершенно правильно. Ну, вы знаете, есть такая социальная сеть OnlyFans. Слушайте, владелец OnlyFans получил рекордные дивиденды – 701 миллион долларов. Я не знаю, что они там показывают, OnlyFans. Это там, где сиськи показывают, сиськи-письки, вот это вот. Или я чего-то путаю. Но, во всяком случае, как видите, живут они неплохо. Дальше. Может быть, я ошибся, но, во всяком случае, в OnlyFans я под псевдонимом. Там вы меня не узнаете. Так. Россия обязала устанавливать мессенджеры Макс на все новые смартфоны. А вот здесь вот я вам могу кое-что прочитать, потому что у них там идет бесконечная битва с этим Максом. Mm-hmm. Пишет Дмитрий Коган. Я собрал примерно цифры вокруг информации, что за 1000 дней с ноября 22 года по август 25 года российская... Смотрите, значит, за 1000 дней российская армия захватила только 0,97 наших территорий. И это просто кобзда. Оказывается, потери россиян на квадратный километр составляют 170 человек, плюс более 5 артиллерийских систем, почти 4 бронемашины, около 2 танков. Советский Союз, который буквально оставил немцев погибшими во Второй мировой войне, терял 2 солдата на квадратный километр, если считать площадь Восточного фронта. В Афганистане 0,02. В двух чеченских войнах меньше одной, а здесь 170, в 85 раз больше, чем на Восточном фронте Второй мировой. Это беспрецедентная плотность потерь, не война, такая, ни одна война даже рядом не стояла. Я хочу вам сказать, что пусть россияне идут, что сказать, но они же хотят. Российские, вот Яковина, значит, подтверждает. Российские источники пишут, что на насосной станции Унеча дроны ВСУ уничтожили последние 3 установки перекачки нефти. Нефтепровод «Дружба» полностью остановлен. Ущерб от этого удара для России несколько десятков миллионов долларов в сутки, плюс потенциальные иски от Венгрии и Словакии за невыполнение контрактов. Кроме того, колоссальное количество нефти теперь просто некуда девать. Других способов доставить ее покупателю просто не существует. Ну а что? Жалко мне. Мне, конечно, жалко. Мне их так жалко. Господи, как мне их жалко. Несчастненькие. Смотрю свежее. Так, теперь смотрю самое свежее. Пока на все кнопки нажмешь, можно бублик успеть съесть. Телеканал «Россия». Ну, посмотрите на эти две фотографии сейчас. Новости российской действительности. Вот, посмотрите, видите, вот, сейчас как тут, вот Зеленский, вот, ну, Россия, видите. Теперь читаю вам текст. Это Борислав Береза написал. Зеленского убили в 2021 году. Мужчина из Узбекистана заявил, что был одним из 3 двойников президента Украины. Говорят, что настоящего Зеленского, который говорил на русском и был нашим слоном, убили нацики из Азова в 21 году. Сейчас страной управляет некий Остап, наркоман из Тернополя. Прекрасно. Все повторяют. Не хочу вам читать повторы. Смотрю, что самое свежее. Да, ну и давайте, все, практически я вам все рассказал. Василенко пишет, от создателей Путина в холодильнике. Сегодня день рождения Радио Эхо Москвы. Радио Эхо Москвы исполняется 35 лет. Я проработал там 31 год, то есть, ну, вот в такой сложности, да, в общей сложности. Потом я был уехал, и радиостанция, естественно, продолжала работать, и я продолжал на ней делать эфиры, многие вспоминают мои эфиры с Нарышкиным и Соломиным, ну и так далее. Там был потом украинскую передачу, которую я делал, да. Я могу вам сказать одно. Вот, как мне кажется, поскольку я уже не юный мальчик, для нас как бы всех очень важно, чтобы то, где мы проработали, как бы выйдя на пенсию, потому что очень многие молодые, ну, имеется в виду, что вот «Эхо» перестало работать, ну, так сказать. Я, кстати, вчера вспоминал, и мне, я вспоминал разных людей, и мне напомнили, что я не напомнил Плющева. Ну, конечно, само, слона-то я и не заметил. Кто-то отошел от журналистики, как, например, Соломин, как Володя Варфоломеев, который делал блистательную службу новостей вместе с Мариной Королевой. В общем, короче говоря, всех не перечислишь. Я могу вам только сказать, что это был 31 год счастья. Счастье, во-первых, в очень хорошем коллективе. Счастье работать с двумя блистательными руководителями. Сначала Сережа Корзун, после этого Леша Венедиктов. Я имею в виду именно как руководителями, как главными редакторами. Счастье быть на острие, при этом ты для этого ничего не делаешь. Просто ты сначала на улице Никольской, после этого на Новом Арбате, к тебе приходят все. Но главное счастье, понимаете, вот кроме всего прочего, было вот еще в чем. Да, полжизни я прожил в Советском Союзе. Но Господь и судьба подарили мне лучшие годы моей жизни, профессиональной, хотя, не знаю, сейчас она продолжается только в другом формате, они подарили мне возможность видеть ту Россию, которую я, конечно, хотел бы видеть и после Путина, да, ну и там она была до Путина, прервалась во время Путина, долгое время, наверное, еще будет, когда Путина не станет, она будет отрыгивать, отблевывать, вот это вот все путинское. Может быть, она никогда не восстановится, может быть, это вот такая вот вялотекущая история, которая, ну, в общем, понимаете, да? Но дело в том, что я был всему этому свидетель. Понимаете, это вот трудно себе передать. То есть, что бы ни происходило в стране, во-первых, ты находился на Новом Арбате, сначала на Никольской рядом с Кремлем, после этого на Новом Арбате. А поскольку принцип был гости, 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 мы жили гостями, то, естественно, приходили гости, которые все рассказывали. И не просто рассказывали, а были свидетелями. Понимаете? Свидетелями. Просто свидетелями. Вот я там был, я это видел, да? Мы не были господами-богами. И прекрасно понимали свою роль. Путин давно-давно, в самом начале своей работы в качестве президента, он понял опасность существования «Эхо Москвы», и он постепенно, вообще он маньяк, конечно, чувак такой, он постепенно и методично убирал нашу сеть вещания. Мы были в самых разных городах. Понимаете, у нас было, по-моему, 14 или 15 городов. А там, как он это делал? Он не запрещал выдачу лицензии, он просто звонили из администрации президента, вы этого не знаете ничего, местному руководителю, да, там, например, в городе Благовещенске, я же все это знаю. Там звонили местному там, мэру, губернатору и говорили, чтобы провели работу с местным бизнесом, чтобы они не давали рекламу. А нет рекламы, невозможно оплачивать передатчик, оплачивать аренду, коллектив какой-то и так далее, и так далее. Короче говоря, мы стали съеживаться, скукоживаться. Мы это все понимали. Мы понимали, что дело идет к смерти. Я помню последнее время, когда Леша собирал коллектив и откровенно говорил, что да, после этого нас стал курировать, в «Газпроме» поставили даму, которая должна была нас убить окончательно. Много раз были попытки сместить Венедиктова, но Венедиктов сделал хитрость. У нас главный редактор по нашему внутреннему кодексу выбирался журналистским коллективом. Понимаете? Поэтому многие не понимали и говорили, у вас нет свободы и демократии, вы все время выбираете Венедиктова. Ай-яй-яй, ребята. В общем, короче говоря, есть что вспомнить. Скажу вам так. Дай бог, чтобы долго жило эхо в воспоминаниях тех, кто его слышал. Вот, например, я вам хочу сказать, что никто не вспоминает сейчас программу «Взгляд», кроме меня. Понимаете? А ведь эта программа, собственно, из-за нее я стал журналистом. Я рассказывал, когда я первый раз увидел эту программу в городе Киеве, в какой-то там теплый летний вечер, вдруг пошла эта программа, и я вдруг понял, что это мое. И надо сделать все для того, чтобы я оказался... То есть я почувствовал сопричастность к этим ребятам, которые в прямом эфире. До этого я никогда прямой эфир не видел. Вы знаете, все было в записи. И после этого была долгая-долгая жизнь, долгая-долгая это самое. После этого решительный мой поход на «Эхо Москвы», где меня взяли без зарплаты. И, короче говоря, потом дали зарплату, ну и так далее, да. Вот сейчас никто не... Вот Герман пишет, куда пропал Молчанов. Молчанов жив-здоров, но ничего не делает. Ну, во всяком случае, не на виду. Он замечательный человек, потрясающий. Человек, который для нас открыл до и после полуночи, который просто делал невероятные вещи. Тоже куда-то, понимаете? Но, конечно, главная претензия, если можно так сказать, у меня к взглядовцам. Знаете, как я их называю? Поматросили и бросили. Они все живы-здоровы, никто не умер. Но никто не высовывается. Кто-то на работе, кто-то, ну, в общем, короче говоря, да? Может быть, вот здесь вспоминают 87-й год, вспоминают Листьева. Листьева я хорошо знал. И, может быть, если бы его не убили, была бы, может быть, как-то по-другому медийная история. Но сейчас Эрнст, который имел полное отношение к «Взгляду» и делал замечательные всякие программы, теперь он уже долгие годы руководитель всей вонючей пропаганды путинской на Первом канале. В общем, короче говоря, да, Драмер пишет, а кому охота статью схлопать? Никому. Короче говоря, ребят, с днем рождения «Эхо Москвы». Многие из вас «Эхо Москвы» не слышали, более молодое поколение. Вы услышите очень много эха в программах Ганопольского, в программах Плющева и всех, кто вокруг Плющева, в «Живом гвозде» всех сотрудников, всех, кто работает отдельно. Все эти люди – это эхо. Это школа эхо. Школа журналистики. Катя, ну а как тебе дать про эхо сказать? Как дать тебе про эхо сказать? Я не понимаю. Ну хорошо, я дам тебе про эхо сказать. Извините, вот, ну что мне делать? Вот сейчас... Хорошо, я... Сейчас, подождите, я приму... Катин звонок, она хочет сказать про эхо. Потому что она тоже дитё эхо. Да, Катя, говори.
Ты самое главное не рассказал про эхо, ну и ты не знаешь. Значит, не ругай молодежь. Молодежь свои дебаты про эхо имела, потому что многие из нас, когда мы, ну, в Россию еще можно было ехать, то чуть ли не доходило до мордобоя, потому что шли горячие дебаты между мной и другими людьми моего поколения по поводу, например, того, устарел ли джингл эхо, например, потому что молодежь говорила, ну, надо что-то новое, а вот этот вот та-та-та-та-та, вот это то, что всегда шел, для некоторых он уже был очень старомодным. Я, наверное, была старомодная, потому что я угрожала, что я набью моему другу зад, если он будет говорить вот такую вот, как это можно сказать, русофобскую пропаганду, или, ну надо что-то навесить на это. Это первое. Второе, ты не рассказал, как ты и меня, Сашу, еще в подгузниках вез в эхо. Вот это вот главное, как мы ходили по холлу. И то, что эхо это было местом, где я и дети других журналистов, у нас была там своя тусовка. И тусовка достаточно очень серьезная.
Да. Между прочим, я скажу тебе такую интересную вещь. Во-первых, сейчас объясню тебе, послушай. Ты не знаешь пару обстоятельств. Во-первых, я напоминаю, что в воскресенье у меня будет специальная передача с этой самой... О, Господи.
Татьяна Фельгенгауэр, не Нора Сабашвили, с кем?
Нет. С Лариной. Будет специальная передача, мы ее делаем раз в год, да. И там мы будем вспоминать все это дело... Но я хочу сказать, смотрите, например, Женя Бунтман, сын Сережи Бунтмана, стал прекрасным журналистом, великолепным. Но хочу вам еще сказать. Значит, я приезжаю в город Берлин и иду на эхо. Ну, вы знаете, там эхо, да? Значит, сидит парень за звукорежиссерским пультом, ну, взрослый парень, наверное, ему 23-24 года, волосы в косичке. И мне говорит, ребята говорят, он смотрит на меня и говорит, Матвеевич, вы меня не узнаете? Я говорю, нет, не узнаю. Вы знаете, кто этот парень? Те, кто помнят эхо, вы сейчас просто упадете. Если вы помните, на эхе была такая передача, которую придумали мы с Венедиктовым, которая называлась «Одна семья времен Владимира Путина».
Значит, да,
каждый день, у нас было 15 минут, мы набирали, они приходили, понимаете. Я, кстати, думаю возобновить это дело. Значит, так вот, вот этот маленький мальчик, который приходил, вот это вот он, и вы понимаете, какое влияние, вся эта семья, они уехали из России, все живы-здоровы, вы понимаете, какое влияние эхо оказало на Россию. Да.
Нет, там еще кое-что было. Это просто про личный мой опыт, но ты же помнишь, что вот в холле эхо... Во-первых, я помню, как мы с тобой из нашей дачи...
Послушай меня, подожди, у меня просьба к тебе. Сейчас у меня дела, я должен закончить программу.
Короче,
дай отцу договорить.
Видите, какой
молоко на губах не обсохло.
Как он женщин ненавидит.
Ты не женщина, ты моя дочь.
Я тебе в iPhone помогла восстановить. Отстань от меня, дай мне досказать. Или я опять сделаю
ты
так,
не знаешь, что я хочу сказать. Я тебе... Значит, карточка будет заблокирована.
Поздно.
Не поздно. Нет, вторая карточка. Я знаю все про тебя. Значит, смотри, вот у нас в воскресенье будет передача с Лариной. И вот все туда. Вот считаем, что это анонс. Я сделаю так, чтобы она шла в двух эфирах, то есть у Ларины и у меня. Надеюсь, Ларина не будет против. ну, потому что чтобы не бегала аудитория, да? И мы там все вспомним, и ты все расскажешь, и так далее, да?
Нет, то только одним словом, что стена эхо, которая была в холле, она стала местом вспоминать тех, кто ушел. Потому что, если ты помнишь, когда погиб Зура, то я помню, как я часто приходила, он же как погиб в 5-м году, а мы из России уехали в 8-м, и что я часто, когда посещала эхо, и даже посетила эхо вот в последний раз, когда я была в Москве, то именно там был его портрет, и вот я помню вот это вот чувство, когда, ну, кто-то ушел от возраста, кого-то этот бандитский режим убил, но тем не менее вот эта стенка, ты их всех вспоминаешь. Вот, вот это вот такое,
да,
святое.
Катя, я хочу тебе сказать, что я очень благодарен тебе, что ты слушаешь...
Разблокировала iPhone.
Не, во-первых, разблокировала iPhone, параллельно разблокировав карточки банковские, которые я заблокировал. А самое главное, что ты слушаешь мою передачу. Кстати, вчера я позвонил Тамуне, ну, Тамуна моя жена, и Саше, они сейчас в Тбилиси, и говорю, что делаете? Мне присылают фотографию, они смотрят мою программу.
Ты только не пали меня по поводу диссертации. Приняла душ, Марго накормила, и сейчас прощаюсь со всеми, чтобы дальше ее писать.
Эта диссертация перевернет мир, безусловно. А Марго, ну, ты, подожди, ты, Марго, ты вот понимаешь, что ты наделала? Я же все время требую донаты и говорю, что давайте донаты, потому что Марго нечего жрать. А ты мне говоришь, что ты Марго накормила. Что ты делаешь? Ты должна
была... Ну, тебе же два-три... Да, я просто не помню, сколько точно в этом эфире тебе ждали несколько донатов.
Хорошо.
Я вот сейчас на конец, может, под конец эфира, просто фотография, которая для любого владельца кошек демонстрирует, какие они твари. Это кровать моего соседа. Ну, он постирал одежду, я ее сложила, положила на кровать. И вот что было через 5 минут. Внимание, кровать шириной 1.30 м, поэтому места было достаточно.
Сейчас я попробую людям показать.
Но только нажми, чтобы она полностью...
Полностью, была. Полностью, вот, лежит. И лежит именно на выстиранных и выглаженных джинсах, да?
Именно!
Да.
Именно!
Да. Послушай, я хочу напоследок... ты знаешь, вот кот, который ест, он выедает с середины миски. Ну, с середины, понимаешь, да? Вот сухой корм. В середине миски он выел, и видно дно. Я зрителям покажу.
Нет, нет, она не такая.
Ты
она
не поняла,
такая.
Подожди, послушай меня. Вот вы видите три миски. Написано. Оптимист. Эта миска наполовину полная. Пессимист. Эта миска наполовину пустая. Мой кот. Эта сраная миска вообще пустая. Я тут сдохну нахрен в этом доме.
Не, а реалист скажет, это металлическая конструкция, которая вмещает в себя, там, не знаю, 50 миллилитров, и она полна на 30.
Катя, это была политическая передача. Ты превратила ее в бог знает что. До свидания,
опять,
дочь.
Опять грузинофобская пропаганда.
Грузинофобская пропаганда. До свидания. Целую. Пока. Товарищи. Это, если кто-то хочет удочерить только с финансированием. Прекрасная девочка. Есть еще мальчик такой, небольшой. Можете тоже. Они пойдут за финансированием. Отец свое уже отработал. Счастливо, ребята. Мы встречаемся с вами не далее, как в 21 час, подведем итоги. Вы слышали, что вроде бы сегодня должен что-то сказать Дональд Трамп. Считаю, что это будет мыльный пузырь. Но внутри, конечно, надеюсь, что он скажет что-то хорошее и правильное. Спасибо вам большое, спасибо за донаты. Кстати, донаты, вот хочу сказать... 4 доната. Значит, Миша Швец, большое спасибо. Татьяна Бахман, большое спасибо. Валентина КВ, тоже большое спасибо. И секунду, чтобы не быть хамом. Некто бросил, кто-то купил чашку, Богомол Фрэнк, просить поставить лайк. Ну, не понимаю, что это, но что-то это вот такое. Целую и обнимаю, счастливо, спасибо большое. Эхо продолжается. Эхо живет в нас эхом. И, как верно сказала Ларина, историческую фразу: слушайте радио, остальное видимость. До встречи в 21 час.